вам Матова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Первый день работы Госдумы России пятого созыва. Ход предвыборной кампании в США. Оперная дива Чичилия Бартоли триумфально завершает 2007 год. Смогла ли она потеснить на вокальном пьедестале Анну Нетребко? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, политическая. Сегодня первый день работы Государственной Думы России пятого созыва. На нем было сформировано ее руководство. Началу заседания предшествовали акции протеста активистов оппозиционного движения «Другая Россия». Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Государственная Дума пятого созыва, как и предполагалось, на своем первом пленарном заседании избрала своим председателем Бориса Грызлова. Его кандидатуру выдвинула фракция парламентского большинства. За утверждение Бориса Грызлова проголосовали 356 депутатов, против 55 депутатов, двое воздержались. Это произошло в 14:30 по московскому времени, а само заседание началось в 12 часов 3 минуты. Право открыть первое пленарное заседание было предоставлено старейшему депутату, лауреату Нобелевской премии Жаресу Алферову.
Ну давайте присаживаться, пора уже открывать заседание Думы. Ну вот видите, уже 3 минуты как пора. Уважаемый председатель правительства Российской Федерации, глубоко уважаемые депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по решению Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, мне, Жаресу Ивановичу Алферову, предоставлена почетная миссия открыть первое заседание Государственной Думы пятого созыва.
Жарес Алферов взял с собой на заседание Думы в качестве наглядного пособия бокал для шампанского.
Если мы посмотрим на этот бокал, то вот верхняя его часть, куда наливается шампанское, это бокал отражает распределение доходов между 10% самой богатой группы населения и 10% самой бедной. Вот в верхней части, куда шампанское наливается, 87% доходов в мире принадлежит этой 10% группе. А вот в тонкой ножке, которая и поддерживает этот бокал, 10% самых бедных, 1,4% общих доходов. Эта ситуация отражает на самом деле положение между доходами стран золотого миллиарда, высокоразвитых стран, и глубокой бедности подавляющего населения остального мира.
Жарес Алферов сказал о главной задаче современной России.
Для нашей страны одной из важнейших задач в экономике всегда было решение основной экономической проблемы. Это чтобы доход на душу населения, валовый продукт ВВП на душу населения был таким же, как в передовых развитых странах. Сегодня, если мы посмотрим на эту картину, мы отстаем от передовых стран в 5-7 раз.
Выступление премьер-министра России Виктора Зубкова не было столь ярким.
Перечень законов, которые вам предстоит рассмотреть в течение всего 2008 года, гораздо шире. Например, большая часть из них будет связана с реализацией положений концепции долгосрочного развития страны до 2020 года. Как вам известно, она определит общие принципы развития и станет эффективным руководством действий для всех уровней власти.
На первом заседании стали известны фамилии первого заместителя и 9 заместителей председателя. Это Олег Морозов, Юрий Волков, Вячеслав Володин, Надежда Герасимова, Светлана Журова, Любовь Слиска и Валерий Язев. Депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин считает, что Нижняя палата и на этот раз будет сильно зависеть от правительства.
совсем недавно состоялся Госсовет, и президент прямо сказал, надо пересмотреть бюджет, надо найти дополнительные деньги на заработную плату и так далее, и так далее. Дума уже сказала, есть, будем искать и будем пересматривать. Большинство в Государственной Думе в лице Единой России будет проводить политику правительства и не будет нисколько самостоятельно. Первые созывы Государственной Думы, я имею в виду и третий, и четвертый созыв, тоже много говорили о том, что будут заниматься социальными проблемами. Вышло все фактически наоборот. Хотя кое-какие уступки были сделаны, кое-какие подачки были сделаны, и особенно после выборов. Пройдут выборы, и о социальной политике, о социальной направленности, я могу сказать, просто забудут.
Член фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская для себя считает приоритетными жилищно-коммунальные вопросы.
Во втором чтении у нас завис большой проект изменений в жилищный кодекс. И он не прошел перед выборами, хотя был готов полностью, но из политических соображений фракция «Единая Россия» блокировала этот документ. Потом я хочу предложить несколько инициатив, которые, например, восстановят кооперативное движение. И многие люди, которые не могут сейчас воспользоваться ипотекой, смогут улучшить свои жилищные условия. Я хочу заниматься такой проблемой важнейшей. Это управление нашим жилищным фондом. Капитальный ремонт наших домов. Вот для этого тоже должна быть создана законодательная база.
Новый депутатский корпус состоит из чиновников и бюрократов, перед которыми поставлена задача – укрепить нынешний режим, убежден эксперт Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко.
Достаточно сильно ведущая фракция «Единая Россия», она воспроизвела себя. Что можно отметить относительно персонального состава? То, что действительно нет крупных олигархов. Появился первый губернатор, несколько мэров. Если говорить о других партиях, то вообще в гораздо меньшей степени представлен крупный бизнес, но одновременно с этим мы можем посмотреть, что особенно во фракции ЛДПР хорошо представлен строительный и девелоперский бизнес. «Единая Россия» стала представлять собой, по крайней мере, по персональному составу. Это такая действительно номенклатура из регионов, куда вошли не только, скажем, уже просто партийные работники «Единой России», но и такие пропагандисты, например, господин Марков или самый хороший вариант – это Константин Рыков, который, собственно, работал на всю эту кампанию и вошел уже в качестве депутата. Представители молодежных движений прокремлевских – это «Наша Россия молодая». И, конечно же, по этой кампании, что важно, что небывалая кампания по количеству паровозов, которые не пришли. И, конечно же, Владимир Путин – основной паровоз в этом плане, который не пошел в Государственную Думу. Эта практика была повсеместна, и таким образом люди голосовали за одних, а персональный состав получился другим, и он не сильно отличается от того, как он рисовался избирателем во время избирательной кампании.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Алексей Сидоренко. По его мнению, Кремлю на данном этапе важно создать условия для передачи власти преемнику. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариотт» в Москве один отпущен. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. В Москве погиб главный специалист Внешторгбанка Александр Фунин. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен. В Москве арестованы 6 человек, подозреваемых в нападении на жителей Дагестана в июне этого года. Генпрокуратура Грузии заявила о раскрытии заговора с целью свержения власти в стране. В египетском городе Александрия рухнул 12-этажный жилой дом. В Ираке захвачен пассажирский автобус. Со дна Южно-Китайского моря поднято 30-метровое судно, затонувшее 800 лет назад. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о политических новостях. Как вы только что слышали в сводке новостей, власти Грузии обвинили Бадрия Патракацишвили и его штаб, который готовит этого кандидата на президентские выборы, в подготовке переворота. В то же время власти Грузии отвергли обвинение в том, что они готовят убийство Патракацишвили. В то же время соратники кандидата утверждают, что претенденту на высший пост в государстве угрожает опасность, и он не может поэтому вернуться в страну. С подробностями корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Несмотря на то, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 6 соперников на предстоящих 5 января президентских выборах, постепенно центральное место среди оппозиционных кандидатов занимает известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. Он единственный, кто не может приехать в Грузию для ведения предвыборной кампании, поскольку опасается ареста, и единственный, чьи банковские счета заморожены. Как известно, ранее распространилась информация, что против Бадри Патаркацишвили возбуждено уголовное дело по обвинению в подготовке вооруженного восстания и свержения законно избранной власти. Однако, отвечая на обвинение сторонников Патаркацишвили в том, что власти просто боятся его, спикер предвыборного штаба Михаила Саакашвили, государственный министр по урегулированию конфликтов Давид Бакрадзе, заявил, что, цитирую, «По сообщению правоохранительных органов, у Бадри Патаркацишвили нет процессуального статуса в уголовном деле». Конец цитаты. В переводе с юридического языка это означает, что уголовное дело возбуждено по факту попытки государственного переворота, однако Бадри Патаркацишвили пока официально не предъявлено обвинение. При этом господин Бакрадзе был очень резок в выражениях. Сторонники Патаркацишвили просто пытаются как-то оправдать его отказ приехать в Грузию, придумать искусственные причины, кроме того, придать ему больше вес, чем он обладает на самом деле. Я напомню, что Аркадий Патаркацишвили всего лишь один из кандидатов, причем у него не особенно высокий рейтинг. Все происходящее вокруг Патаркацишвили не более чем буря в стакане воды. Мы не будем принимать участие в создании искусственного имиджа Патаркацишвили. Тем не менее, сам Патаркацишвили уже представил рабочий план руководства страной. Он называется «Опора, прорыв, процветание». Первый этап «Опора» предусматривает создание условий для эффективной экономики и возможностей для населения зарабатывать деньги. На этом этапе Бадри Патаркацишвили планирует в виде гранта выделить правительству необходимые средства для реализации социальных программ. В частности, за счет этих средств всем жителям Грузии будет в течение года оплачен минимально необходимый объем электроэнергии, газа и воды. Пособие по безработице составит $380 в год. Параллельно будут создаваться новые рабочие места. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Нашу программу продолжит российская политика, телевизионная тема. Каким был 2007 год на телевидении? О главных событиях и провалах уходящего телевизионного года в эфире «Свободы» беседовали телевизионный обозреватель Арина Бородина, газета «Коммерсант», и Юлия Ларина, журнал «Огонек». С ними беседовала моя коллега Анна Качкаева.
Главный итог года телевизионного, он совпал с итогом года политического, с итогом парламентских выборов. То есть не массовые проекты, программы, в которых есть свобода мысли и неофициальная точка зрения, а также умные сериалы и кино, они практически не способны преодолеть 7% рейтинговый барьер. Удел тех, кто хочет чего-то другого, он, как и в политике, часто 1-2%. И этот год это подтвердил. Главное событие вроде бы этого года – это выборы в парламент. Но, как ни странно, это главное событие, оно не сильно повлияло на эфир. То есть программы прайм-тайма не подвинулись, не уступили место этому главному событию. Дебаты проходили или в 7 утра, или поздно вечером. Не было создано фактически ни одного общественно-политического формата, в котором бы эта парламентская борьба, если ее можно борьбой назвать, обсуждалась. И даже те программы, которые вроде бы относятся к общественно-политическим, они тоже не сильно уделяли место этим этим выборам. Поэтому главной темой эти выборы, как ни странно, не стали. Что касается, в принципе, общественно-политических программ и новостных программ, то, к сожалению, все меньше уже проектов, которые, ну, не стыдно смотреть, когда ты, как зритель, не чувствуешь неловкости от своей причастности к тому, что происходит на экране. И я, как Арина, конечно, тоже отметила Марианну Максимовскую и работу канала РЕН-ТВ.
Арина, ваше впечатление?
Я сразу хочу сказать, что вот среди итогов этого года, потому что это именно в год в этот попало время создания программы «Модный приговор», я считаю, что это одна из самых лучших программ, рассчитанных на эту аудиторию, выходящую в дневное время на Первом канале. Признаюсь, сама ее смотрю практически ежедневно, поскольку в это время собираюсь на работу, и она у меня включена. И драматургически, и как она построена, и по позитивному такому очень сигналу, что ли, импульсу, она очень симпатична и качественно сделана. Это редко бывает на телевидении, очень хорошо разработанный формат. Вот, на мой взгляд, это такой очень большой плюс с точки зрения именно развлекательного телевидения, потому что она не только такая бездумная, но там есть вполне такие и социальные моменты, чисто человеческие, которые понятны, как мне кажется, любому зрителю. Я бы, безусловно, по-прежнему отметила успех «Ледового шоу», «Ледниковый период» на
Слушатели
Первом канале.
Пишут очень многие.
И, несмотря на то, что идея казалась не свежа, как справедливо сказал Михаил Шац, я считаю, что этот проект по-прежнему популярен. Опять-таки, опираясь на собственные ощущения, хочу сказать, что второй год подряд хожу на Ходынку, вот где проходят вот эти вот финальные шоу «Ледникового периода». Вы знаете, 15-тысячный зал второй год подряд забит до отказа. И то, как люди, причем там молодые мужчины, казалось бы, удивительно, такие активные, хорошо одетые, целыми семьями, и пожилые, и молодые, и дети сидели кругом. Они так принимают участников этого проекта, что, и богу, вот для меня это самое интересное. То есть, похоже все-таки, что этот проект за второй год подряд, он становится чем-то большим, чем просто телепроект. А вот участников этого шоу, ну, практически как любимцев народных встречают, потому что такого шквала аплодисментов, но я все-таки периодически хожу на разные мероприятия и концерты и так далее, но я, честно говоря, такого давно не вижу.
Итоги российского телевизионного года 2007-го подводили моя коллега Анна Качкаева, Арина Бородина, телекритик из газеты «Коммерсант», и Юлия Ларина из журнала «Огонек». Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За 10 дней до партийных конференций в Айове, где начнется процесс избрания кандидатов в президенты от двух ведущих партий, и спустя, по сути, год после начала президентской кампании, ни один из кандидатов ни у республиканцев, ни у демократов не утвердил себя в качестве однозначного фаворита, несмотря на десятки миллионов долларов, уже затраченные на проведение кампании. За последние недели, казавшиеся непотопляемыми, Хиллари Клинтон и Рудольф Джулиани не только утеряли свое огромное преимущество, в некоторых из штатов они уступают своим конкурентам. О неожиданной ситуации накануне первых партийных выборов рассказывает Алан Давыдов.
Кандидат от демократов Барак Обама догнал в Нью-Гэмпшире по популярности самого грозного соперника по партии Хиллари Клинтон. Там 8 января состоятся первичные выборы. Судя по результатам проведенного в этом штате опроса газеты USA Today и службы Гэллопа, Барака и Хиллари в роли президента видят по 32%. Членов демократической партии. Бывший сенатор Джон Эдвардс отстает от них на 14%. У республиканцев в этом штате с 34% лидирует бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, оставив позади сенатора Джона Маккейна с 27% и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани с 11%. Первичные выборы в Нью-Гэмпшире традиционно имеют значительный вес, несмотря на немногочисленность населения штата и особые требования к кандидатам со стороны тамошних избирателей, потому что в результате их происходит заметный отсев среди претендентов на Белый дом, а набравший наиболее большее число голосов, как правило, становится партийным номинантом. Основным выводом проведенного в штате опроса стала высокая, более чем 40% доля колеблющихся избирателей, которые примут окончательное решение ближе ко дню проведения праймериз. Насколько необычна такая ситуация? Об этом я спросил известного политолога, профессора университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Я бы не назвал ее беспрецедентной. Такое часто случается в истории, особенно при так называемых открытых выборах, когда в число кандидатов не входят действующий президент или вице-президент. У Буша исчерпан лимит двух сроков. Чейни не выставил свою кандидатуру. И это открывает возможность добиться партийной номинации для многих кандидатов. У демократов позиции сильнейшего кандидата Хиллари Клинтон с каждым днем слабеют относительно позиции Барака Обамы. В обеих партиях идет брожение. Обычно такие условия всегда повышают степень неопределенности в умах избирателей, что и отразилось на опросе общественного мнения. Профессор Аллен отмечает, что нерешительность избирателей в определении наиболее предпочтительных кандидатов имеет общие для обеих партий корни. Отсутствие претендентов из числа лидеров уходящей администрации совпало с тем, что в критически важный момент истории, при неясности программы дальнейшего развития страны, нет кандидатов, которые могли бы наиболее отчетливо ее сформулировать. Каждый кандидат пытается сформулировать свою собственную предвыборную тему, волнующую, как ему кажется, электорат, но ни одна из них в решающей степени не привлекает интересы избирателей. Вполне вероятно, что по мере того, как кандидаты будут больше сосредотачиваться на ключевых проблемах американского общества, общественное мнение в такой же степени будет концентрироваться вокруг этих проблем. Уильям Аллен полагает, что в нынешней предвыборной кампании в конце концов произойдет выделение самых ключевых проблем, решение которых затем будет отождествляться с кандидатом, который способен будет это сделать.
И все же, чьи шансы кажутся наиболее предпочтительными американским политологам? Об этом Ян Рунов.
На данном этапе президентской гонки определенности нет ни в той, ни в другой партии. Сложилась редкая ситуация. Обе партии пришли к первичным выборам без ярко выраженных лидеров. Поэтому политические обозреватели широко обсуждают, кто может победить на выборах в Айове и определят ли эти выборы дальнейшую судьбу кандидатов. У них действительно равные силы, говорит политический обозреватель Кэнди Кроули. В первую очередь это замечание относится к кандидатам от Демократической партии. У республиканцев контраст заметнее, так считает обозреватель Марк Мюррей. Например, в вопросе нелегальной миграции сенатор Джон Маккейн намного либеральнее, чем бывший губернатор Арканзаса Майк Хаккаби. Хаккаби выступает за всеобъемлющую иммиграционную реформу. По вопросу об абортах за государственный счет, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани ближе к демократам, чем к другим кандидатам-республиканцам. Среди демократических кандидатов такого контраста нет. По всем основным проблемам они согласны друг с другом на 97-98%. Разница между ними больше в том, кто по своему характеру может быть лидером, чем во взглядах на сами проблемы. Сейчас хорошее время для кандидатов-демократов, говорит Кэнди Кроули. Но для кого из шестерых кандидатов-демократов время лучше? Последние опросы общественного мнения показывают, что избиратели-демократы вполне удовлетворены составом ведущих кандидатов. И кто бы ни был утвержден в качестве единого партийного кандидата, избиратели не перебегут в лагерь республиканцев, как это было во времена избрания Рейгана. Каждый из кандидатов-демократов говорит, что пришло время все менять. Но кто из них лучше сможет это сделать? Выборы в Айове начнут выстраивать кандидатов по местам, считает Марк Мюррей. Чем меньше окажется разрыв между кандидатами в Айове, тем острее будет борьба на следующих первичных партийных выборах в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Тогда начнется самое интересное. Такова, по мнению американских политических обозревателей, довольно неопределенная и непредсказуемая обстановка накануне первичных партийных выборов, которые 3 января стартуют в штате Айова.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к новостям. Одна из них – приговор, который был вынесен сегодня бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностным положением и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Об этом сегодня подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из 10 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариотт» в Москве один отпущен. В правоохранительных органах сообщают, что остальные манифестанты пробудут в отделении милиции как минимум до утра вторника. Они обвиняются в нарушении правил проведения митингов и пикетов. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Выступая на первом заседании Нижней палаты парламента нового созыва, Грызлов заявил о необходимости сосредоточиться на решении социальных вопросов. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. Подсудимый Владимир Хуцишвили, работавший заместителем Кивелиди, осужден на 9 лет лишения свободы. По данным следствия, Хуцишвили нанес на трубку телефонного аппарата в кабинете Кивелиди высокотоксичное вещество. Воспользовавшись телефоном, глава банка и его секретарь умерли от отравления. В Москве погиб главный специалист Внешторгбанка Александр Фунин. В ночь на воскресенье тело Фунина с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его квартире. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен. В Москве арестованы 6 человек, подозреваемых в нападении на жителей Дагестана в июне этого года. Генпрокуратура Грузии заявила о раскрытии заговора с целью свержения власти в стране. Власти сообщили, что среди подозреваемых глава избирательного штаба кандидата в президенты Бадри Патракацишвили. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, а также эти новости, наши другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость этого часа, действительно этого часа. В эти минуты в Москве проходит судебное заседание по делу активистов оппозиционных молодежных движений. Валентина Чубарова, Николай Зборошенко, Алексей Казаков и Мария Парамонова накануне были удалены из зала суда, где проходили свидетелями по делу участников пикета в поддержку Олега Козловского. Молодым людям инкриминируется оскорбление суда, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Принудительный призыв в армию координатор молодежного движения «Оборона» Олега Козловского положил начало серии арестов и задержаний активистов молодежных движений. Уже на следующий день после того, как стало известно о направлении Козловского в подмосковную военную часть, в Москве был разогнан санкционированный пикет в его поддержку. Милиция задержала организатора пикета Алексея Казакова, а вместе с ним около 30 активистов Объединенного гражданского фронта, обороны, Российского народно-демократического союза молодежи, движения «Мы», нацболов и других молодежных движений, рассказывает корреспондент интернет-издания «Сапкор.ру» Лариса Верчинова.
Пикет был разрешен. Организатором выступали Объединенный гражданский фронт. Было около 60 участников. Пикет был, в принципе, против фальсификации выборов. Также люди держали фотографии Олега Козловского, которого забрали, как мы считаем, противоправно в армию. ОМОН начал нападать на активистов, затаскивать автобус. Многих волокли по асфальту. То есть люди ложились на асфальт, их в буквальном смысле волокли, кого за ноги оттаскивали друг от друга, кого за руки. Как могли, сопротивлялись. Налетов было около 3-4.
А под каким предлогом-то, собственно, это все началось?
Не под каким, просто ОМОН налетал и растаскивал людей. Лозунги противоправные никакие не кричались, плакаты противоправные никакие не доставались. Обычный разрешенный пикет, то есть против закона люди не шли.
В воскресенье над 4 участниками пикета состоялся суд. По его итогам, активисту Сергею Константинову назначили 15 суток административного ареста. Его также обязали выплатить штраф в 1000 рублей. По сообщению пресс-службы коалиции «Другая Россия», после оглашения решения сотрудники милиции волоком вытащили Константинова из зала, после чего тому потребовалась медицинская помощь. Врачи 20-й горбольницы зафиксировали многочисленные ушибы мягких тканей. Задержанная на том же пикете нацболка Екатерина Кушнир из Барнаула была оштрафована на 2000 рублей. Дмитрию Константинову из Сургута и Алексею Игнатенко из Чебоксар присудили по 10 суток административного ареста и оштрафовали на 1000 рублей. Всем задержанным предъявлено обвинение, предусматривающее ответственность за неподчинение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном пикете, при том, что организаторы пикета настаивают, он был разрешен властями. Но этим история с задержаниями не окончилась. В воскресенье во время слушаний дел пикетчиков в здании Пресненского суда были задержаны координатор движения обороны Алексей Казаков, Николай Зборошенко, Валентина Чубарова и Мария Парамонова. Все они выступали свидетелями на судебном заседании. Говорит отец задержанной Валентины Чубаровой, Хабаровой, Виктор Шендерович.
Формально звучит так, что их арестовали за оскорбление суда, за неуважение к суду. Ночью адвокат говорил мне, что им инкриминируется нецензурная брань в адрес судьи. На самом деле, и судья потребовала, чтобы они удалились из зала. Через адвоката они согласились выйти из зала, если судья официально признает заседание закрытым, судебное заседание. Потому что в открытом они имеют право присутствовать. Судья воспринял это как оскорбление и вызвала милицию. Собственно, она вызвала милицию после их требования соблюдать закон. Это требование соблюдать закон страшно оскорбило судью, и, значит, они были отведены в обезьянник.
По мнению Виктора Шендеровича, на судью, рассматривавшую дела активистов, оказывалось давление.
Это можно говорить уверенно, потому что адвокат, например, слышал, как судья просто записывала, повторяла формулировки, которые получала по телефону. Он оказался случайным свидетелем этого. Так что тут можно даже не гадать, а просто свидетельствовать об этом. Откуда такие звонки? Кто занимается именно в координации такого мелкого террора? Гадать не хочу. Но то, что это происходит централизованно, это безусловно.
В эти минуты в Пресненском суде Москвы слушается дело выдворенных накануне свидетелей. По мнению правозащитников, случившееся не что иное, как часть начавшейся кампании по запугиванию несогласных с политикой нынешних российских властей. Похожего мнения придерживается и Виктор Шендерович.
Звучит как сага некоторая, потому что сначала они похитили Олега Козловского и спрятали, забрали его в армию. Потом на законном пикете в поддержку Олега Козловского ОМОН задержал нескольких активистов и осудил их. А на суде по делу этих активистов свидетелем выступала вот моя дочь и ее товарищи. И их тоже арестовали. Принцип домино. Идет совершенно внятная кампания по запугиванию. По запугиванию всех, кто считает себя обществом. Задача такая, чтобы осталось только население. Быдло, с которым можно делать все, что угодно. А всякий, кто поднимает голову, должен по этой голове получить. Вот и вся политика.
Ну а сам Олег Козловский, чья история и положила начало последним арестам, сейчас переведен из подмосковной военной части в Рязань, где ждет нового медицинского освидетельствования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит разговор на культурные темы. Поговорим об опере. Знаменитая оперная дива Чичилия Бартоли дала концерт в лондонском Барбикан-центре в рамках очень необычного турне, в котором ее выступление сопровождает выставка вещей эпохи знаменитой певицы XIX века Марии Малибран. В сентябре вышел диск Бартоли «Мария», где певица исполнила арии, которые пела 150 лет назад примерно Малибран. Я побеседовал о турне Чичилии Бартоли и о ее виртуальном соперничестве с другой оперной дивой, знаменитой Анной Нетребко, с московским журналистом Ириной Ралдугиной, которая пристально следит за творчеством Бартоли и Нетребко и только что посетила концерт в Барбикан-центре. Ирина, в Барбикан-центре концерт Чичилии Бартоли. Этот год для нее был невероятно удачным и очень сложным. Она несколько поменяла свой стиль, она несколько поменяла свое направление. Мы об этом будем говорить позже. Но давайте начнем с, может быть, провокационного вопроса. Этот год, без сомнения, был годом Анны Нетребко. Она признана музыкантом года в Соединенных Штатах и так далее. Этот же год был невероятно удачным для Чичилии Бартоли. Можем ли мы говорить о каком-то соперничестве двух оперных див?
Я думаю, мы можем говорить о соперничестве и, кстати, даже можем делать вывод в пользу кого это соперничество разрешается на конкретном примере. Они обе, Нетребко и Бартоли, недавно спели знаменитую арию из оперы Беллини «Норма Кастадива». И спели ее очень по-разному. Нетребко пела ее в Баден-Бадене перед немецкой публикой, и дебют получился совершенно ужасным. Мало того, что там были какие-то вокальные огрехи, она, к сожалению, не смогла уловить характер. А Бартоли спела эту арию в своем новом альбоме «Мария», и совершенно неожиданно, очень удачно, даже несмотря на то, что, в общем-то, эта ария написана не для меццо-сопрано, а для сопрано, она исполнила ее невероятно деликатно Вот мне кажется, что в данном случае, пожалуй, это соперничество разрешается в пользу Бартли.
Давайте поговорим вот об этом альбоме «Мария». Что это за альбом, почему он так называется и почему он действительно стал одним из самых выдающихся событий музыкального года 2007?
Да, это новый альбом Бартли, который вышел в сентябре, и для нее он очень нетипичен. Прежде всего, она нам известна как исполнительница барочная, неспроста, поскольку голос ее больше всего, конечно, подходит для музыки барокко, невероятно яркий, очень мощный, и всегда она отдавала предпочтение этой музыке. На этот раз в альбоме звучит музыка классиков эпохи романтизма Беллини, Россини, Доницетти. А называется он «Мария» в честь дивы эпохи романтизма Марии Малибран, дочери тоже знаменитого композитора и тенора андалузского Мануэля Гарсия. Этот альбом посвящен Марии еще и потому, что можно назвать ее, кстати, первой оперной дивой, как сама Чичилия Бартоли ее и называет. Насколько она была популярна, свидетельствует хотя бы тот факт, что в ту эпоху даже начали делать курительные трубки с ее изображением. То есть сама Бартли говорит, что популярность Малибран можно сравнить с популярностью сегодняшних голливудских каких-то звезд.
Говорят о том, что и выступление Бартли сопровождает некая выставка вещей этой оперной певицы XIX века.
Да, перфекционизм госпожи Бартли выразился даже в организации концертного тура. Вместе с ней по всем европейским городам ездит внушительных размеров грузовичок, в котором бережно выставлены около 20 предметов, принадлежащих Малибран или касающихся как-то ее. Это афиши, это та же курительная трубка, это письма Малибран, это украшения ее. Все эти предметы, всего же их около 200, Бартли собирала по аукционам и у частных коллекционеров. Теперь они принадлежат ей, и на выставку можно совершенно бесплатно, кстати, попасть.
То есть эта выставка сейчас в Лондоне?
Да, она сейчас в Лондоне, и туда можно прийти посмотреть.
Давайте перейдем к концерту Чичилии Бартли. Что пелось на нем? Какой был концерт? Какая ваша оценка?
Зал, конечно, был полный, свободных мест не было вовсе. Концертную программу она начала арией как раз вот Мануэля Гарсии, отца Марии Малибран. Почти весь концерт она дала предпочтение как раз медленным, очень выразительным ариям, которые, повторюсь, для нее нетипичны. И публика, на мой взгляд, была немного этим ошеломлена. Все-таки люди, мне кажется, ждали еще прежнюю Бартли. И по-настоящему взрывались аплодисментами, кстати, когда слышали как раз ее прежний вокал. Например, на такой тирольской песне Гумеля, полные йодли и переходов с верхнего регистра на нижний регистр. Или, например, публика совершенно неистово аплодировала, когда она исполнила песню, сочиненную самой Малибран, «Ротоплан». Она исполняется под такой бой барабана и тоже полна совершенно невероятных вокальных кульбитов, которые госпоже Бартли удаются с легкостью. В целом, концерт, конечно же, прошел удачно, конечно же, ее много раз бесировали. На мой взгляд, это, безусловно, успех ее, хотя публике еще предстоит привыкнуть к ее новому музыкальному характеру.
Иными словами, возвращаясь к самому началу нашего разговора, вы считаете, что этот год, как минимум, для Чичилии Бартли прошел не менее успешно, чем для Анны Нетребко?
Да, я думаю так, но просто музыкальный год Чичилии Бартли, он начался несколько позже, чем музыкальный год Анны Нетребко. Альбом вышел в сентябре, и вот концертный тур стартовал всего, по-моему, даже месяц назад. Поэтому мне кажется, что Чичилия Бартли наберет очки в будущем. Может быть, даже станет музыкантом года 2008. Si presto estinto
Я беседовал с московским журналистом Ириной Ралдугиной. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариотт» в Москве один отпущен. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. В Москве погиб главный специалист Внешторгбанка Александр Фунин. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен. В Москве арестованы 6 человек, подозреваемых в нападении на жителей Дагестана в июне этого года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Эти новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Узбекистане должны быть объявлены результаты состоявшихся накануне президентских выборов. Ожидается, что победу одержит нынешний глава государства Ислам Каримов, режим которого западные страны неоднократно критиковали за нарушение прав человека. Каримов баллотировался вопреки действующей конституции, разрешающей избрание не более чем на 2 президентских срока. Узбекские власти сообщили, что явка на выборах превысила 90% избирателей. Ход состоявшейся предвыборной кампании и вчерашнего голосования мой коллега Андрей Шароградский попросил редактора информационного агентства «Фергана.ру» Даниила Кислова. Напомню, это рубрика «Мировая политика».
Сайт «Фергана.ру», который вы редактируете, сообщает о многочисленных и очень грубых нарушениях в ходе голосования на президентских выборах в Узбекистане. В то же время уже появилось официальное сообщение о том, что наблюдатели от СНГ признали выборы свободными и честными. Вас удивляет эта ситуация?
Да нет, меня это как-то не очень удивляет. На самом деле, мне кажется, это показателем всеобщей апатии и всеобщего, как бы так сказать, возможно, примирения с результатом, с ходом этих выборов вообще. Примирились и граждане Узбекистана, которые, в принципе, по нашим данным, не особенно активно посещали избирательные участки. Примирились международные наблюдатели, примирился, условно говоря, Запад, который, в принципе, за последние несколько месяцев, когда было ясно, что Ислам Каримов будет баллотироваться на этот пост еще раз, не высказывал никаких резких заявлений, не делал по поводу нарушения Конституции. Я думаю, что вот эта всеобщая апатия – это признак того, что Ислам Каримов настолько силен, что может перешагнуть через порядочность, через законы собственного государства, чтобы остаться у власти еще на 7 лет. И одновременно того, что, в общем-то, все понимают, что кроме Ислама Каримова на сегодняшний момент лидеров Узбекистана нету. Конечно, этих лидеров вытоптал он сам. Он сам уничтожил политическую оппозицию, сам вытоптал инакомыслие и остался одиноким тираном.
Ну а как вы себе представляете, все-таки население Узбекистана в большинстве своем поддерживает, реально поддерживает Каримова?
Я думаю, что Каримов, конечно, пользуется поддержкой определенной категории граждан. Его всегда поддерживают те, кто чего-то боится. В основном те, кто боится перемен. Это пенсионеры и пенсионерки, в основном русские женщины или сельские жители, которые боятся того, что у них и так отнимут последнюю пенсию или последний кусок хлеба. Это люди, близкие к власти, работники милиции, налоговой инспекции, близкие к аппарату правительства и т.д. А таких людей все-таки достаточно много. Это люди, которые боятся потерять свою насиженную систему, тоже власти определенного рода. Но есть огромное количество, я думаю, все-таки это большинство людей, которые заняты выживанием. И, в общем, они мало интересуются тем, что происходит наверху. Могу привести маленький пример. В моем Чертановском дворе, в нашем ДЭЗИ, да, это так у нас названы бывшие ЖЭКи, работает около 40 узбеков, этнических узбеков, приехавших оттуда. Это дворники, а также это, ну, ремонтники, которые сейчас у нас ремонтируют подъезды. Я задал вопрос им вчера, ходили ли они голосовать. Они ответили на это: да нет, мы же работаем. Я думаю, что большинство сельских жителей, большинство горожан, большинство выехавших на заработки людей, а это, я думаю, больше, чем 10% населения Узбекистана, заняты выживанием и заняты работой. Они аполитичны, и они не надеются на Ислама Каримова или еще какого-то доброго дядю, который придет, станет президентом и решит все их проблемы.
Так или иначе, Каримов баллотировался вопреки действующей конституции Узбекистана, которая запрещает избрание более чем на 2 срока подряд. Как вы думаете, все-таки власти представят какое-то объяснение, почему Каримов баллотировался, или это вопрос просто повиснет, и никто на него не собирается отвечать?
Вы знаете, ответ на этот вопрос уже озвучивался, власти его озвучивали, но делали они это не ярко, не громко, чтобы не вызвать дополнительных вопросов, на которые надо было бы потом отвечать более детально. Они его обошли, они обошли этот острый угол. И основной аргумент того, что все-таки Каримов может баллотироваться, выглядит так. Конституцию последний раз после последних выборов президента изменили тоже. Изменили срок. Было 5 лет, осталось 7 лет президентского правления. Соответственно, конституция новая, срок новый, начинаем с абсолютного нуля.
Вы упомянули о том, что и Запад с апатией относится к тому, что сейчас происходит в Узбекистане. Как вы считаете, чем это продиктовано?
Несколькими, на мой взгляд, причинами. Во-первых, Западу нужен какой-то устойчивый, постоянный, желательно один и тот же, уже оформившийся в своих интересах, в своих за и против партнер, экономический партнер. А Узбекистан будет экономическим партнером и является экономическим партнером не одной только России, но достаточно большого количества западных компаний, начиная от автомобильных и заканчивая тоже нефтегазовыми. И потом, мне кажется, что Запад испытывает уже некие опасения и некие разочарования в, будем так говорить, бархатных революциях, одна из которых произошла на территории Центральной Азии. Это Киргизию, я имею в виду. Менять шило на мыло, менять неизвестно на кого, уже известного человека, никто не хочет. Все этого боятся. И поэтому позволяют этим политическим событиям течь так, как они текут.
И последний вопрос. Вы уже говорили тоже о слабости оппозиции, если вообще таковая сейчас существует в Узбекистане. Все-таки можно ли ждать хоть какого-то всплеска ее активности после выборов президента?
Боюсь, что нет. Оппозиция, которая находится за пределами Узбекистана, она, в принципе, без зуба и не имеет никакого влияния на жителей самого Узбекистана. А внутренняя оппозиция, она либо растоптана, либо посажена, либо подавлена морально и тоже не имеет никаких рычагов и форм воздействия на граждан. У них нет выхода в СМИ, даже в интернет-СМИ, потому что они очень успешно блокируются. А вторая часть этой же проблемы, то, что, как я уже говорил, народ аполитичен, и народ, как это ни грустно, с каждым годом становится все меньше и меньше образован, в том числе в области политической.
Это была рубрика «Мировая политика». В ее рамках мой коллега Андрей Шароградский беседовал с редактором информационного агентства «Фергана.ру» Даниилом Кисловым. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В ближайшее время в нескольких американских медицинских центрах начнутся клинические испытания нового лекарства. Это событие вызывает необычные волнения в мире профессионалов онкологии, свыкшихся с тем, что продление жизни больного даже на несколько месяцев с помощью нового лекарства воспринимается как серьезное достижение. На этот раз испытанию подвергнется не столько новый медикамент, сколько самая, как говорят специалисты, значительная и многообещающая теория, по крайней мере, последнего десятилетия. В образной интерпретации апологетов этой теории они наконец-то обнаружили своего рода родник, поддерживающий жизнь и регенерацию раковых образований. Это раковые стволовые клетки, присутствие которых в небольшом количестве было обнаружено по крайней мере в десятке разновидностей раковых опухолей. Цель новых испытаний – попытаться уничтожить этот источник жизни рака. Насколько могут быть близкими к истине подобные метафорические выводы? Мой собеседник – профессор медицины Даниил Голубев.
Здесь открыто, или вернее подтверждено наблюдаемое ранее явление, что в популяции клеток зрелой опухоли, причем и лейкемии, и плотных опухолей, имеются стволовые раковые клетки. Стволовые раковые клетки отличаются от эмбриональных клеток тем, что они порождают только новые раковые клетки, в то время как эмбриональные стволовые клетки являются родоначальником всех органов и тканей. Откуда они там возникают? Видимо, они являются, ну, если можно так выразиться, потомками эмбриональных стволовых клеток. Но они обладают свойствами раковых клеток.
Насколько я понимаю, именно открытие функции этих клеток дало повод заговорить чуть ли не об открытии источника рака.
Опухоль уже есть. Оставим вопрос о том, почему она возникла. Она есть. Так вот, в ней от 1 до 10, а иногда даже до 50% клеток отличается от основной массы тем, что они относятся к категории стволовых. А это значит, что они не отмирают, как, в общем, в конце концов, все раковые клетки, пройдя определенное количество делений, а дают рост новым клеткам. И вот то обстоятельство, что они есть в каждой опухоли, является первопричиной и метастазирования, и рецидивов. И вот это очень важный элемент, хотя он, повторяю, еще носит характер гипотезы.
А как ученые намерены нейтрализовать эти канцерогенные стволовые клетки?
Дело в том, что нынешнее поколение химиотерапевтических препаратов убивает обычные раковые клетки. А что касается стволовых раковых клеток, имеющих свои особые молекулярные маркеры, как выясняется, они или совсем на них не действуют, или действуют недостаточно. Поэтому речь идет о создании новой категории химиопрепаратов, которые избирательно уничтожают именно эти клетки. И это рассматривается как крупнейшее достижение в онкологии последних десятилетий, повторяю, если эта гипотеза получит всестороннее подтверждение. И это является действительно мостиком к созданию принципиально новых лекарств.
Профессор Даниил Голубев о том, о тех средствах, которые действительно могут изменить полностью процесс лечения заболеваний раком. С Даниилом Голубевым беседовал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Через примерно 2 минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В самом начале мы поговорим о судьбе одной из очень важных зон в центре Петербурга. Это такой архитектурный комплекс «Апраксин двор». Представлено 2 проекта перестройки его. Оба проекта представлены британскими архитекторами. Петербургская общественность очень активно обсуждает оба эти проекта. Некоторые другие политические и неполитические темы. В конце часа очередная история Запада и Востока, посвященная, конечно же, сегодня сочельник по григорианскому календарю, рождественской теме. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.